Издательство «Бомбора». Океан книг.
Алексей Гравицкий, Сергей Волков, Чикатило. Явление зверя. Роман основан на реальных событиях. Из уважения к чувствам живущих и памяти погибших, имена действующих лиц изменены. Часть первая. Стоял погожий сентябрьский день, к тому же пришедшийся на воскресенье. На пригородной платформе было людно. Небогатые советские дачники, женщины с сумками на колесиках, мужики с рюкзаками, грибники с корзинами ждали электрички до города. Возле щита с расписанием сидели местные немолодые уже тетки для поддержания семейного бюджета, торгующие дарами своих огородиков. Помидорами, кабачками, баклажанами, осенними астрами и семечками. На платформу поднялся мальчик с бамбуковой удочкой и бидончиком. Лавируя между взрослыми пассажирами, он подошел к расписанию и принялся изучать его, беззвучно шевеля губами. К торговкам подошел усталый милиционер из местного отделения. «Как торговля?» Самая бойкая из теток в нелепой белой кепочке с персонажами «Ну, погоди!» на тулье фыркнула. «Какая торговля? Слезы одни!» Мужчина по-хозяйски загреб из мешка горсть семечек, сыпал в пустую кобуру, кинул семечку в рот.
«Осень, у всех своего полно», — поддержала соседку вторая торговка.
Разговор забуксовал, но тут владелица кепочки поинтересовалась у милиционера, понизив голос.
«Коля, а шо, правда, в лесополосе за поселком на той неделе еще один труп нашли?»
Тот, не переставая лузгать семечки, кивнул.
«И шо?»
«Шо-шо!» — внезапно раздраженно, даже зло ответил милиционер. «Пиздец, вот шо! Тело все в ножевых, одежда в лоскуты! Насиловал он ее, а потом еще туда ножом тыкал, тварь!» Торговки испуганно и тревожно переглянулись. Мимо них прошел неприметный мужчина в плаще и шляпе с портфелем в руках. Таких, как он, даже на этой платформе было несколько человек.
«Когда ж это кончится? Когда их поймают?» — спросила «Ну, погоди!»
Милиционер сплюнул на рельсы шелуху, посмотрел куда-то вдали, нехотя ответил. «Скоро, тетя Вера, скоро!» Мальчик, изучив расписание, присел на скамейку, поставил бидончик у ног, примостил рядом бамбуковую удочку и свесил голову, разглядывая свои испачканные кеды. На носке одного кеда была нарисована шариковой ручкой улыбающаяся рожица. Он был заметно расстроен, клёво не случилось, бидончик для добычи пустовал. Незнакомец в плаще и шляпе сел на эту же скамейку, но не рядом, а оставив свободное пространство. Мальчишка повернулся к нему, равнодушно скользнул взглядом и вернулся к созерцанию кет.
«На запрутку ходил?» — спросил мужчина.
Рыбачок молча кивнул.
«Не клевало?»
Мальчик все так же молча покачал головой. «Нет, мол». Человек в плаще улыбнулся.
«Удочка у тебя хорошая. У меня такая же была. Я однажды на нее килограммового окуня вытащил».
Эти слова задели мальчика. Он недоверчиво посмотрел на словоохотливого дядьку и снисходительно усмехнулся, как взрослый.
«Ну да, таких окуней не бывает». «Там, где я жил, бывают и больше», — снова улыбнулся незнакомец. «Меня, кстати, дядя Андрей зовут. А тебя?»
«Там это где?» Пропустив вопрос мимо ушей, заинтересовался мальчишка.
«На Дальнем Востоке».
«А, ну там-то да», — расстроенно протянул рыбачок и, спохватившись, добавил.
«Я Саша, здрасте».
Разговор на короткое время прекратился. Мимо платформы с грохотом пронеслась электричка.
«У тебя, Сашок, леска толстая», — уверенно сказал мужчина.
«03?» Мальчик кивнул.
«Ага, батька купил в спортмаге». «Поэтому и не клевало», — еще увереннее сказал человек в плаще. «Такая на щуку хороша, а на запрутке карась, он толстую леску видит и боится».
Саша с досадой махнул рукой.
«Да знаю я!»
Он снова уставился на кеды. Мужчина выдержал паузу и доверительно сообщил мальчику.
«Я вижу, ты настоящий рыбак, Сашок. В общем, у меня японка есть». 0.12, крашеная. Слыхал о такой?
Мальчишка тут же вскинулся, посмотрел на собеседника, и стало видно, что в его глазах восторг борется с недоверием.
«Слыхал, конечно», — пробормотал он и с уважением кивнул. «Четкая леска». «У меня две катушки. Шурин из загранки привез. Он моряк», — сказал мужчина. «Я теперь на рыбалку редко езжу. Хочешь, одну катушку тебе отдам? Жалко, что добро пропадает».
Рот рыбачка против его воли расплылся в улыбке.
«Кто ж не хочет?» — сказал он, но тут же спохватился. «Только у меня денег нет, а она дорогая, небось». «Чудак ты, Сашок», — тоже улыбнулся человек в плаще. «Я ж бесплатно предлагаю. Мне она тоже за так досталась. У меня дача тут, 300 метров от платформы, за лесополосой. Хочешь, сейчас и отдам. Пойдем?»
Саша подался вперед, готовый прямо сейчас вскочить и бежать вместе с щедрым дядей Андреем, но взгляд его скользнул по счету с расписанием электричек, и улыбка на загорелом лице потухла. Мальчик отрицательно помотал головой.
«Не, на электричку опоздаю. Мамка заругает. Она велела, чтобы я к обеду был, а то больше не отпустит, а уже 3 часа».
Мужчина пожал плечами, сказал равнодушно, но уверенно.
«Вообще-то до электрички еще 1/2 часа. Ты 100 раз успеешь. Но нет, так нет. Как хочешь».
Не дожидаясь ответа, он встал, подхватил портфель и пошел по платформе, мимо счета с расписанием, мимо беседующего с торговками милиционера, постепенно удаляясь от мальчика. Мальчик смотрел ему вслед, кусая губы. В нем боролись желания стать обладателем дефицитной японской лески и опасения опоздать на электричку. Решение, как всегда бывает в таком возрасте, пришло внезапно. Мальчишка вскочил, подхватил бидончик, удочку и, громко топая кедами, побежал следом за мужчиной, крича на бегу:
«Дядя Андрей, стойте! Дядя Андрей, я с вами!»
Он догнал доброго и щедрого дядю Андрея. Тот протянул ему ладонь. Мальчик доверчиво взял мужчину за руку. Так они и пошли по платформе и дальше по тропинке, убегающей в лесополосу. Ни милиционер, ни торговки, ни другие пассажиры на платформе не обратили на эту обыденную сцену никакого внимания. По вторым путям пронеслась, тревожно гудя, электричка. Следующим утром в лесополосе возле станции престарелый грибник сделал страшную находку. Милиция приехала быстро. Это был далеко не первый подобный случай за последнее время. Стоял густой туман, в нем угадывались очертания столбов вдоль железной дороги, силуэты деревьев. Чуть ближе были видны несколько милицейских машин. Возле них кучкой стояли и курили милиционеры в форме и пара оперативников в штатском. У кучи опавших листьев и валежника работали эксперты. Один фотографировал тело убитого мальчика, другой заносил данные осмотра места происшествия в протокол.
«Множественные ножевые ранения, половой член отрезан, отсутствует, глаза выколоты».
Майор ростовского уголовного розыска Липягин, один из лучших оперативников города и области, неподалеку допрашивал старого грибника.
«В каком часу это было?»
Старик покрутил в руках пустую корзину, припоминая.
«Около 5 должно быть. Я рано встаю, если по грибы, а то дачники все разберут. Иду, а тут такое... Я сразу на станцию, вам звонить стал».
«Никого рядом не видели?» — спросил Лепягин.
Старик покачал головой.
«Да какое там? Я ж испугался. Туман этот еще. Мальчонку-то за что так, а, товарищ начальник? Он же маленький совсем. Что ж это, а? Как будто немец опять пришел».
Стоявший поодаль капитан Ветвицкий, высокий человек с нервным лицом, сделал несколько шагов к куче и увидел торчащие из нее детские ноги. Одна в грязном кеде с нарисованной рожицей, другая босая. Ноги были покрыты запекшейся кровью. Из кучи также торчала сломанная бамбуковая удочка. Ветвицкий пригляделся к тому, что фотографирует эксперт, резко побледнел, отшатнулся, отошел на подгибающихся ногах в сторону, согнулся. Его стало неудержимо рвать. Курившие милиционеры обернулись.
«Новенький, что ли?» — поинтересовался кто-то из оперов.
«Не, сказали спец», — ответил водитель Бобика. «Ловить эти, которые вот...» — кивнул на останки мальчика. «В лесополосах орудуют».
«Какой из него спец?» — хмыкнул другой опер. «Вон как харчи метает».
«Начальству виднее», — пожал плечами водитель. «Из Москвы прислали».
Старик, разговаривавший с Лепягиным, вдруг схватился за грудь. Захрипел, начал падать, выронив корзинку. Лепягин подхватил его, крикнул оперативникам.
«Паша, скорую! Похоже, сердце!»
Неделей ранее этих печальных событий в Москве, в кабинете заместителя министра внутренних дел Советского Союза, состоялся важный, можно даже сказать, судьбоносный разговор. За большим столом, украшенным дорогим письменным прибором и настольной лампой под зеленым абажуром, сидел хозяин кабинета, уже не молодой, грузный человек в генеральской форме, Владимир Панкратович Сазонов. Напротив него в кресле для посетителей расположился следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР полковник Тимур Русланович Кисаев. Они были давними знакомыми, хотя и работали в разных ведомствах.
«Несмотря на все усилия местных органов, убийства продолжаются», — говорил генерал, изредка поглядывая в документы. «Лесополосы, городские парки и окраины стали небезопасными местами. Поэтому было принято решение создать межведомственную группу, и возглавить ее поручено тебе, Тимур Русланович. Задача простая и сложная одновременно — разобраться в этих убийствах и поймать преступников».
«Разрешите один вопрос, Владимир Панкратович», —
подал голос Кисаев. Сазонов внимательно посмотрел на него.
«Вопросов у тебя, я думаю, не один и не два, а время идет. Поэтому давай все потом, в рабочем порядке. Формируй группу и езжай в Ростов. Местные товарищи тебя встретят, введут в курс дела, окажут всяческое содействие. Я об этом позабочусь».
«По подбору кадров я полностью самостоятелен», — спросил следователь. Генерал кивнул.
«Конечно. Единственное, возьмешь капитана Ветвицкого».
Кисаев поморщился, словно съел целый лимон.
«Кого? Этого болтуна из НИИ МВД, который? Ни за что. Зачем мне гиря на ногу?»
Сазонов мгновенно потерял спокойствие. В голосе его лязгнула сталь.
«Я тут что с тобой, в бирюльке играю?»
Он встал, подошел к окну, за которым шумело садовое кольцо.
«Это приказ. Дело на контроле в политбюро. Там детей убивают, а милиция 3 года возится».
Кисаев развел руками.
«Да Ветвицкий-то тут при чем? Тоже мне. Нашли Шерлока Холмса».
«Холмса не Холмса, а нужно использовать новые методики, особенно если старые не работают. Психология преступника и все такое прочее. Ну, ты же помнишь тему его диссертации».
Мужчина вернулся к столу.
«Владимир Панкратович, но это же теория. Как это мне поможет?»
Генерал сел в кресло, отпил остывший чай из стакана в серебряном подстаканнике.
«Поможет, поможет, Тимур Русланович. Ты из Стругацких, «Жука в муравейнике» читал? Помнишь, как там сказано?»
Сазонов отставил стакан, поискал среди бумаг на столе, нашел нужную.
«Вот, я выписал даже. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах».
Следователь криво усмехнулся.
«Вот прямо черт с рогами?»
Генерал нахмурился.
«Я видел секретный доклад КГБ туда».
Он указал глазами на потолок.
«В области натуральная паника. Люди отказываются выпускать детей одних в школу. Слухи ходят такие, вплоть, кстати, до черта, то есть дьявола. Мол, бродит среди людей, убивает детишек и похищает детские души. Поэтому возьмешь Ветвицкого».
«Да что он может?»
– расстроенно протянул Кисаев.
Генерал резко припечатал лист с цитатой из Стругацких к столу ладонью.
«Все, разговор окончен. Дело, я тебе уже говорил, на контроле партии и политбюро. Идите, товарищ следователь по особо важным делам».
Мужчина молча встал, взял со стола папку и вышел из кабинета.